Ну, то есть для каких-то там нецивилизованных людей у них нет религии. Они поклоняются там камням, природе. У них, ну, очень простые идеи, но безрелигиозность, она приходит там, где религия. Да, как Бхактивинод Тхакур, день явления которого мы будем отмечать завтра, он определил там 13 апа-сампрадай в Бенгале. В времена Бхактивинода Тхакура уже было 13 сформировавшихся четких антивайшнавских движений в самом вайшнавизме. То есть, есть один вайшнавизм и 13 антивайшнавских направлений. Поэтому мы думаем, что с приходом там вайшнавизма в западный мир, то есть, типа, это у бенгальцев сформировались ложные представления о сознании Кришны, а у нас их нету. С одной стороны, может, мы не столь извращенные, но с другой стороны, мы также понимаем, что так же, как очень быстро в Индии сформировались антивайшнавские настроения, сказано, что вайшнавы к приходу Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура имели уже такую репутацию, что это либо были какие-то реальные там сахаджи-извращенцы, ну, там, без всяких понятий, либо это были какие-то бомжи, которые в одеждах вайшнавов просили. Ну, потому что уже говорили, что если у вашего дома появился вайшнав, дайте ему поесть и выгоните его. Вот. Ну, такая была история. Но, с другой стороны, чистый вайшнавизм, который хранил Гур Кишора Дас Бабаджи Махарадж, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, люди знали, что есть, ну, один-два, ну, Сиддха-Баба Махапуруша. Все остальные как бы в одеждах религиозных деятелей собирают там подаяния со святых местах, так сказать, ну, как бы, да, то есть заняты очень такой поверхностной религиозной деятельностью. Поэтому, когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приехал на Роллс-Ройсе, во Вриндаван, все очень сильно возмущались. Вот, садху, он должен босиком ходить. И когда один из преданных сказал: «О, посмотрите, вот эти вот люди, бриджбаси, раджпуты, они приехали сюда, во Вриндаван, они делают шаг, ложат камень, делают дандаваты, вот они ползком, королевская семья проходит через... Я так восхищен их преданностью». Сарасвати Тхакур сказал: у них нет преданности Радхарани, они верят в Кришну. Сарасвати Тхакур очень просто сказал: можно ради Кришны ползти ползком, но если ты не понимаешь положение Радхарани, тогда кто тогда может тебе помочь осознать? И в этой связи наши учителя, они были в целом революционны, даже для Индии, даже для религиозного сообщества. И когда там Рамдас Бабаджи, которому было больше 100 лет, его спросили: а он же там, садачар, совершенным образом следует всем практикам вайшнавской, старый Бабаджи воспевает. Сарасвати Тхакур сказал: неофит, начинающий. На старте. Хороший баба на старте. 120 лет. И тогда все подумали: кто такой Сарасвати Тхакур, если он оценивает таким образом? Но мы знаем, что он один из обитателей духовного мира. Мы знаем, что когда Шрила Бхактивинод Тхакур не зашел с духовного плана бытия, мы знаем, что он седьмой Госвами. Бхактивинод Тхакур, он просил Господа, чтобы Господь прислал ему одного из своих, потому что пока один из тех обитателей не зайдет в этот мир, то порядка в духовности не будет. Поэтому «эвам парам парам праптам» – это также обозначает, что время от времени я присылаю своих близких спутников из духовного мира, и это и есть парампара на самом деле. Поэтому если там уламы, они разные там перерожденцы, то наши гуру парампара, я имею в виду выдающихся гуру, выдающихся гуру, то это обитатели духовного мира, которые приходят со своими стандартами духовности, и они устанавливают свои стандарты духовности. Тот же самый Мадхва-ачарья, он никто иной, как там Хануман. Ну, то есть все знают, что он не является... И когда мы говорим «Нарадера Мадхав Коха Вьяса Даса», Мадхва-ачарья пришел в Гималаях и получил от Веда-Вьяса непосредственное наставление написать комментарий к Гите и другим писаниям. Хотя Мадхва-ачарья был великим человеком, но в Индии есть следы. Говорят, что он, когда он сказал: ну, типа, ребята, ладно, вы подождите здесь, я пошел в Гималайи, видели, как Мадхва-ачарья прыгает там вдоль русского реки по 300 метров прыжки. Он был настолько сильный, что у него, он одной рукой мог поднять камень и иногда съесть там 60 килограмм бананов, и там есть камень написано. Этот камень с легкостью Мадхвачарья перенес одной рукой. И, конечно, возникал вопрос, а кто будет следующим преемником Мадхвачарья? У него было 4 преемника. Когда спросили, а кто будет следующим, он сказал, да хотя бы вот бык. Бык, который... Вот он возил мои книги, как бы, вот он может... Мадхвачарья очень много писал, давал лекции. Сказал, да вот бык. И кто это был? По-моему, Акшобья Тиртха был быком. Я не помню, кто-то из них. И потом они вычислили, что он был быком. На берегу реки кто-то, кшатри, сильный мужчина, пил воду из... Ну, как бы... Как животное. Он сказал, а ты как бык пьешь воду. И потом оказалось, что он такой интересующийся сознанием Кришны. Кшатрий благородный. И вот в одной жизни был бык, в следующей жизни стал благородным кшатрием. И он сказал, да ты не кшатрием должен быть, ты должен быть проповедником. И он стал ачарием. Поэтому после Мадхвы было 4 ачария. И у Шанкарачарьи тоже было 4 вары, 4 преемника. Они пошли в разные стороны. В нашей традиции тоже было 3 преемника. Наротам, Шринивас и Шьямананда. Они разделились и пошли в разные стороны. Наротам пошел в Манипур, Ассам, распространять узкоглазым сознание Кришны. Вот и привел весь штат Манипура. Это Наротам. Шьямананда пошел во Вриндаван. Шринивас Ачарья отправился в Навадвип. Вот поэтому... Все они были в своем как бы роде великими личностями. Но Бхактивинод был как бы, так называемый 7-й Госвами. Он явился, и мы видим его неотличным от Гададхара Пандита, потому что Бхактивинод всегда поклонялся Гор Гададхару, но мы слышим, что Бхагаватам, Бхактираркам речи мало было явлено Гададхаром Пандитом. Значение Бхагаватам было явлено Шринивас Ачарью Гададхаром Пандитом. И поэтому мы видим, что Бхактивинод Такур, он как бы имеет глубочайшую связь с Гададхаром Пандитом и его божества Гур Гададхара. Поэтому завтра мы будем говорить о Бхактивиноде, но сегодня мы говорим о Дживе Госвами, который также занимает уникальное положение, потому что Дживе Госвами, он следующее поколение. А когда самый старший был Санатан Госвами, он... Когда первый ушел, его уход шокировал всех вайшнавов. Это был первый из близкого круга Махапрабху, который ушел. Рупа, Рагуна, Дас и так далее. Но Джива был родственником, и он племянник. И его отправили в Каши, в Бинарас. Бинарас – это место, где все тантрики, пандиты, скалары. Когда мы в этом году были на Кумбамиле, там один йоги-баба такой... которого запарили вриндаванские сахаджи. В общем, смешно всегда. Он из ордена харидварских надхов, но как только ты попал во Вриндаван к сахаджиям, ты стал ребенком, они его там затроллили. Как бы, понимаешь, да, в Харидваре он как бы надх из йогической гималайской сампрадаи, но во Вриндаване ты ребенок, потому что любой вриндаванский гуру сахаджи тебя так разведет. Вот. Я понял, что он саханина, потому что я смотрю, он свою джату прикрывает этим самым женским чадром. И потом я смотрю, он носит как бы одежду с вышивкой. Ну, я понял, ты харидварский, но ты... Он там, вот Радха Кришна, я тоже Харе Кришна. Я понял, ты уже носишь одежды гопи, я понял такую вещь. Ты никому не говоришь об этом, но я-то тебя пробил. Пока ты был в Харидваре, ты был йогом, но как только ты попал к вриндаванским сахаджам, ты сразу же стал гопи. А он там проводил яги за всю индийскую армию. У него была самая большая ягия кунда на Кумбамиле напротив Дашашвамеда Гата. У него было 500 ягия-кундов. И каждый день 500 брахманов из Каши, из Бинараса совершали вместе с Махапандитом ягию. И он совершал ее тоже. И каждому садху, который приходил к нему, кланялся, он давал 100 рупий и четки из Туласи. Недешевые, кстати. Я подумал, такое разводило, такой аферист. Да, все, кто к нему не приходил в садху, у него прям такая пачка рупий, так 100 рупий четкий. Все, конечно, дандавати. А когда он делает ягью, у него 500 брахманов сидит, и там старший брахман начинает там, кстати, там, о, магнае, сваха, все брахманы кидают огонь. Ягья, шпандал у него такой нормальный, там, на 1000 квадратов. Ну, вот. То есть это серьезно. Я думаю, как он поджал там всех индийских военных, но... Ну, для нас это было интересно. Мы там с ним подружились. Ему очень... Есть фотография где-то в Фейсбуке, где мы с ним обнимаемся. Он такой... Вот. А им прямо там вся, там эти коммерческие гуру, они прямо с собой всего кумбамилу вешают. Там прямо через 100 метров их портреты. Ну, как бы рекламируются, позиционируются. Но я посмотрел, конечно, на этих гуру... Насколько религия в Индии. Самые раскрученные, самые крутые гуру, к ним никто не приходил. Самые такие, как бы, коммерческие, как бы они. Ну, то есть... И, конечно, мы не стали делать фильм о убогости религии, потому что религия в Кали-Югу, она вот такая. Там кто-то свечками торгует, кто-то там... Ну, как бы, мы сами полупрофанаторы. Я бы сказал, если не полные профанаторы, но полупрофанаторы. Каждый из нас имеет нечистое сердце и какие-то свои тараканы в него. Поэтому мы не об этом делали фильм. Мы делали фильм о том, что такое кумбамила с точки зрения Бхагавад-гиты. Мы нашли каждому то, что снимали. Где карма-йоги, где гьяна-йоги, где такие йоги, где сикхи йоги, где... И что такое бхакти. И это достаточно интересный такой фильм. Просто у меня нет времени и сил его доделать, поэтому бхакти медленно его делают, но... Суть состоит в том, что Бенарес – это место, где все эти маха-пандиты были из Бенареса. И до сих пор там 500 пандитов он привез из Бенареса. Целый этот санскритский университет. Они все там на кумбамиле каждое утро зажигали жертвенные костры, каждое утро проводили яги. Ну, как режиссеру фильма мне нужно было показать масштаб, что такое яги. Мы там даже вертолетом летали над этим пандалом. Ну, что понимаете, да, там... Что такое вообще Яги-Кунда, где 500 жертвенников стоит, да, и там, и они все сидят такими рядами друг за другом, и там кидают, ну, там, топленое масло, мантры читают, и там, как бы, старший брахман читает. Я представил, когда-то, представляете, да, в другие юги так и было, тысячи мудрецов собирались и проводили маха-яги, ну, вот, там, главное, там, это было, конечно, ну, чем Индия поражает это масштабом. Ну, там, да, там не один голый йог, а там Джунакара какая-нибудь, 15 тысяч йогов выкатывает голых там на омовение с мечами. Это смотрится очень эпически. Я все время говорил Вирачандре: братан, мне нужны эпические кадры. Ты должен бежать в стадии этих голых йогов с GoPro камерой. У него в результате его, они, а когда йоги бегут, менты все, они отплывают на лодках, потому что боятся, что те их перевернут. И там такой это толпа с шашками бежит, укуренная, удобная. Менты в сторону, спецназ со щитами. Я говорю: ну, нам нужны вот эти кадры. Ну, вот. Снимайте. И там Вирачандра, он бежал с ними по столбам, там лазил. В общем, мы там утопили несколько камер. Ну, у нас кадры есть очень крутые, там прямо мы там и на вертолете летали. В общем, что мы, это все, что было запрещено, мы сделали на кумбамиле. Ну, вот. Ну, вот надо доделать эпический фильм. Как бы там... Все, на все не хватает времени и сил. Вот, и... Божества, кстати, прояга Венимадова. Укам калоти вачанам памгум гангуита гирим яд крипата махам ванде парамананда мадовам. Перед этими божествами сам Махапрабху танцевал. Вот Дашашвамеда Гат – это известное место, где были совершены места омовения. Бхактивинода Такура, кстати, тоже читала. Интересно, он пишет о прояге. И вот. И Каши Бенарас находится чуть дальше по Ганге. Это место, где Господь Шива управляет всем, это тоже Махатиртха. Если Прояг Девараджа – это место такое вайшнавское, то Каши – это место Тиртха Шиваитское. И поскольку Шива получил благословение, что в материальном мире он будет больше известен, чем Вишну, то с незапамятных времен люди приходят туда умирать. Даже гостиницы для того, чтобы умереть, кремационные костры. Много интересных мест, но оно было известно тем, что Махапрабху там освободил в доме Каши Миши Прабхудананду, прошу прощения, Пракашананду Сарасвати и других Майявада Саньяси. Когда Махапрабху пришел в Бенарас, в Каши, он ни с кем не стал общаться, ни с кем из Майявади. Он просто пел и общался только с преданными. Причем тот, кто был позже Валлабха Ачарьей, до этого был Валлабха Бхатой. Его дом тоже там был. И он отправился оттуда, из Навадвипа, туда преподавать санскрит. Навадвипские брахманы, они подрабатывали в Каше и преподавали санскрит. И он там был, и позже он стал великим ачарьем Валлабха Сампрадая, которая унаследовала божества Шринатаджи, Гопала Махавендра Пури. Вот. И находится сейчас в городе, который называется Натадвара в Раджастане, рядом с Удайпуром, очень интересное место. Так вот, когда Махапрабху пришел туда, он освободил всех вайшнавов, то всех саньяси Майявади обратил в вайшнавы. В какое-то время в Каше вайшнавизм завоевал популярность, но поскольку это Шива Тиртха, под влиянием иллюзорной энергии, воли Господа, все это вернулось обратно к Майявади. Но, тем не менее, Каши славится до сих пор удивительной школой санскрита, удивительными пандитами. И Дживе было сказано пойти в Каши учиться. Потому что Госвами сказали, нам нужны как бы интеллектуалы, ученые, следующее поколение вайшнавов. И он изучил все писания в Каше за, по-моему, 5 лет, или ну, со сколько-то лет он очень, так сказать, имел уже определенное духовное знание, и в Каше он получил полное значение. И поэтому, когда Джива Госвами пришел во Вриндаван, он уже под руководством группы Санатаны служил как такой наиболее молодой, ну, такой как бы перспективный, преданный. Но в это время уже Махапрабху не было. Он не застал Махапрабху. Махапрабху ушел, но он застал Нитананда Прабху и Шачи Мату, и поэтому «Навадвипдама Махатмья» – очень ценная книга, где Нитананда Прабху водит Дживу Госвами по святым местам. То есть Джива совершал паломничество, и он поэтому... Джива – это следующее поколение вайшнавов. Первым ушел Санатан, потом Рупа. Но когда Рупа с Санатаном были, во Вриндаван пришел известный пандит, который вызвал Рупу и Санатана на состязание. И Рупа и Санатан написали ему, что мы не хотим спорить, мы тебя проиграли. Вот тебе грамота. И Джива поймал этого пандита и сказал, уважаемый, вы вот получили грамоту от Рупы Санатана, это мои гуру. Ну, я ваших гуру победил. Вы не победили наших гуру, они просто с вами дело даже имеют, даже с вами разговаривать не стали. Ну, как это не стали? Они мне написали, что они мне сдались. Он сказал, Джива Госвами, он продолжил изучение духовного наследия, но его положение было уникальным. Он не только знал теорию вайшнавизма всю и практику вайшнавизма, он также получил задание написать сандарбхи. Он написал известный сандарбхи Дживы Госвами, где объяснил вайшнавскую философию с точки зрения философских систем. Потому что позже Баладев написал Веданта Говинда Бхашью. И он внес очень глобальный вклад в именно вайшнавскую философию. Я не читал все сандарбхи, там какие-то кусочки. Ну, может быть, Притху, может, не знаю, кто читал, кто-то Притху, ты читал сандарбхи? Ну, как бы это целостные такие вайшнавские философские произведения, достаточно сложные, но Джива Госвами очень многие как бы пояснил именно, ну, как бы, то есть, зная скажем так, всю ведическую онтологию, он объясняет многие представления о ведах для невежественных индусов. Потому что дело в том, что сами невежественные индусы, они имеют очень абстрактные представления о ведах. Ну, как это все у нас говорят, я читал книгу, как сегодня вот там на источнике был пьяный какой-то гоблин. Он там про Библию нам рассказывал, что он ее изучает и знает. Но на самом деле понятно, что он имеет поверхностное представление об этом. Поэтому большинство индусов имеет также поверхностное представление о ведах, и поэтому они считают, что Вишну – это источник всего, Нараяна, Кришна – это экспансия. Но даже здесь, когда мы говорим о разных аватарах, есть целая наука об аватарах, да? Итикамса Палапунгсам, Кришна Сту Бхагаван Сваям. А потом о каком Кришне мы говорим? Да? Кришна, который… Кришна Вриндавана – это изначальный Кришна, остальные проявления Кришны, такие как Кришна Махабхарата – это уже другое Кришна, на самом деле, по большому счету. Хотя Кришна выезжает из Вриндавана, возвращается, но Кришна, который рассказывает Бхагавад-гиту – это другой Кришна, это Кришна Васудев, Кришна Дваракеш, Кришна Нанданандан и Шодананандан – это как бы разные Кришны, поэтому в разные эпохи и приходят разные аватары Господа, и в том числе Кришна один из аватаров. Но изначальный Кришна, Сваям Бхагаван, он аватари, источник всех аватаров. И вот это очень непонятно для хинду сообщества, которое имеет очень относительное представление о священных писаниях. Поэтому задача вайшнава была вычленить, показать взаимопричинно-следственные связи, где это описано, в каких шастрах, кем это описано, как. Поэтому вайшнавы проделали очень глобальную капитальную работу. Дело в том, что нам кажется, что глобальная капитальная работа, почему мы не читаем их произведения, потому что в целом их произведения были направлены в основном на мыслящих людей, которых в нашем обществе очень мало или почти что нету. Ну, я имею в виду мыслящих людей с точки зрения религиозной, богословской, ведической мысли. Да? Поэтому, например, там Шриле Прабхупаде это особо не нужно было, хотя он ссылается время от времени на комментарии Джива Госвами, потому что на них ссылается Сарасвати Такур. Но в целом мы так понимаем, что больше катят там «Жизнь происходит из жизни», простые ответы, вопросы, там «Путь домой». Почему? Потому что это, ну, как бы детский сад. Однажды, когда я был на… в Москве был слет всех мировых философов, мы пришли туда с камерой, я был в саньяской одежде, мы брали у людей интервью и спросили у главного там какого-то американского философа, который там, ну, русский такой, Еврей Иванович, ну, такой как бы живет в каком-то там Америке, много лет в университете, он там считается мировым светилой философии, ну, понятно, что он такие. Ну, вот, и мы спросили его, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к индийской философии? Он посмеялся и сказал, что в Индии есть философия. Ну вот, если бы я спросил там, ну, дворника или там уборщика, конечно, ну, ну, как бы, это было бы нормально. Но когда главное светило мировой философии сказал, что в Индии есть философия, ну, я сказал, а вы не в курсе вообще, что это, ну, Индия – это, ну, как бы, основа, как минимум, шести философских систем, Шаддаршина, там, Ява, Ишешика, Мимамса, да, в конечном итоге все это заканчивается Веданты. Ну, так, на всякий случай, просто… Поэтому о европейской мысли можно сказать только одно. Когда Марко Поло пришел в Китай, Китаем в то время управлял Куглан Хан, ну, внук Чингисхана, такой уже усталый, депрессивный, толстый дедушка, с многим количеством там красивых жен, уже, ну, у него было там, ну, такие там, типа, тибетские мистики, которые там дождь отгоняют, поеду в тот дворец, поеду в этот дворец. Он в целом очень сильно обламывался тем, что ничего не смог завоевать, потому что дедушка уже все завоевал. Поэтому он пытался дважды атаковать Японию, ну, безуспешно. И в целом последняя японская компания, которая его почти разорила, в депрессии умер. Но, вот, но в целом как бы он был такой уже, ну, такой бролерный хан, который, ну, вот, не знал, что бы сделать. Но он уже сидит и Поднебесной управляет, то есть всей Азией фактически. Ну вот, и к нему пришел Марко Поло, там какой-то итальянский такой шнырь, там с папой, с торговцами. Там. Ну вот, Марко Поло, он понравился, потому что его все обманывали, ну, как любого нормального хана, ну, все лицемерные эти потемкинские деревни ему строили. Ну вот, и он сказал, Марко Поло понял, что он дурак и искренний такой путешественник. Он сказал, типа, везде езди с моими грамотами, но он понял, что и разведывая, какие есть земли, где там нефть, где там то. Но, короче, Марко Поло путешествовал, он был как бы начальником
его экспедиционного корпуса, и он служил у хана. И он понял, что все мне эти китайские дипломатические, он же китайцами был окружен, китайские дипломатические чиновники все мне лепят, как бы, ну, как бы, залипухи, а этот итальянец, он такой, типа, adventurist, он мне будет правду рассказывать. Ну, вот. И такая была вещь, когда, в принципе, Марко Поло пришел с друзьями, он сказал, ну, что вы там, откуда? Ну, вот из Венеции, Италии, это центр Европы. Он говорит, ну, да, где-то наши кони топтали, мы чуть-чуть до вас не доехали. Вот, а что у вас там интересного? Ну, вот у нас там вот Венеция – это финансовый торговый центр Европы. У нас еще, кстати, есть там такая религия, христианство. И там есть такой папа главный. Он говорит, ой, интересно, это очень интересно. И что я такой? Ой, это о любви, все там. Это очень интересно. Он говорит, слушайте, ну так а что, идите своему папе, пускай он приведет монахов. И это самое, пожалуйста, вот вам Китай, Азия, делайте христианами их. Я не против. Религия – хорошее дело. Ну, и Марко Поло, когда добрался обратно до папы, попал с большим геморроем к нему на прием, он рассказал ему, есть такая страна Китай. Папа говорит, да вы что говорите, не может быть, что Китай существует. Он говорит, нет, нет, он есть, вот там, мы были хан, вот видите, золотая объемная, это самое, ну, грамота, ну, через которую нас пустили, там такая была, ну, как бы, типа, пластина, ну, ханская, которую ты показываешь, понятно, что это пропуск. И вот нам это самое, вот хан сказал, что можете привезти монахов. А ну тогда не было мореходства через Индию, через это, еще Америка не была открыта. Он говорит, и сколько там идти? Он говорит, ой, я там шел через там, пустыню, через то, через это. Давайте монахов, и мы сделаем Китай там просвещенной христианской страной, это же наша миссия. Папа говорит, ну у меня сейчас нет людей, там вообще... Народу мало, брахмачари нету, на пуджу некому ходить. И вот тебе два там, этот самый там, Каушалендра и Давадат. И баночка масла святая. Отнеси святого масла от гроба Господня этому самому, голову помажь этому хану. Он не понимал, что в Пекине сидит чувак, который рулит Поднебесной, тысячи джонок, там, которые, ну, понимаешь, что такое Индия, Азия. Ну, то есть он вообще не понимал, на фоне каких торговых путей находится. Вот так Китай не обрел христианство в итоге. Значит, монахи сбежали по дороге в пустыне Гоби. Ну вот Марко донес баночку масла. Ну, вот. Ну когда хан как бы получил священное масло, он сказал, что мне геморрой мазать этим маслом. Ну вот. Не-не, это очень священное, очень святое. Он сказал, смотри, я тебе покажу. У меня на складе лежат святыни со всех, вот, ну, со всех храмов Индии, Азии, ну там Махапрасад, ну, то есть все, что святого у меня есть. У меня тибетские мистики работают на зарплате, отгоняют дожди, и там колдуны там, мне показывают чудеса. И, ну вот, у меня йоги работают в цирке. Ну вот, а ты мне принес какую-то баночку масла, которого там священного, там, да, то есть ты хочешь этим священным маслом меня удивить. Ну вот. Ну и, собственно, так и не получилось. Но мы говорим о том, что европейское представление о восточном мире было настолько искаженным, что мы жили как две параллельные цивилизации. Мало кто знает, что самый крупный флот там, Китая существовал в эпоху смены династии Минь. Это был самый крупный, мощный в мире флот. Когда еще Колумб пытался открыть Америку, то тысячи кораблей китайского генерала бороздили. Они были 90 метров в длину, 9 мачт стояло на корабле. Корабль был 20 метров в ширину. Ну, вот, по сравнению с этим европейские... Ну, вот, единственное, что осталось после смены династии Минь... Этот генерал завоевал всю Океанию и достиг Калигата Индии. Но когда сменилось новое правительство, решили, что Китай должен быть закрытой страной. И флот решили сжечь и разобрать. Все, что осталось, это джонки. Они до сих пор ездят. Джонки – это часть этого флота. Это были самые маленькие корабли, разработанные гафельное вооружение. Так мир иногда, так сказать, открывается, иногда он закрывается, иногда цивилизация открывается, иногда цивилизация закрывается. Но нужно сказать, что человечество всегда находится на пороге невежества, ну, как общая масса. И когда философы говорят, а мы что, вы что, разве знаете, что разве в Индии есть философия? Вот. Но мы можем сказать только одно, что Индия – это страна, которая даровала миру вообще религиозные представления какие-либо. Все религиозные представления, которые только существуют, в этом это интересная штука, все религиозные представления, которые существуют только в мире, в том же христианстве есть там и тамплиеры, и там аскеты, и вериги носят, и третьи. Все это было на Кумбамиле, как выставка, как зоопарк. И все это описано в Бхагавадгите. Бхагавадгита – это справочник всех религий. От поклонения духам до поклонения материалистическим ценностям в Бхагавадгите описано очень коротко. Кришна говорит, вот такие есть, такие тоже есть, такие есть. Поэтому Гита – это мировой бестселлер духовной мысли. Ее читают все, у кого есть мозги. Вот. Потому что Гита – это совершенно философская, религиозная книга. Но если говорить о том, что такое Гита в понимании Вишванатха Чакраварти, Баладева, или там, что такое Веды в понимании Госвами, или там, с комментариями Дживы, то мы понимаем, что это очень-очень глубочайшая, сложнейшая мировоззренческая система. Ну, как, например, Вишванат Чакравар, так Вишванат, он же в нашей Гуру Парампаре, объясняет не что говорит Кришна, а почему он это говорит. Понимаешь, да, почему он занимает положение в Гуру Парампаре? Он не говорит, что Кришна говорит, он говорит, почему Кришна говорит так, он там, да, как Бхактина Такура может сказать, Камса олицетворяет там вот это, там, там Джарасанда олицетворяет там материализм, там 18 его атак обозначают там различные очистительные обряды, а последняя атака – это саньяса. Ну, понимаете, да, Бхактина Такура как бы он не рассматривает только лишь в одной плоскости Кришна Лилу. Он говорит, что это не может быть. Ага, ведьма Путана – это лжегуру, там Асура Бакасура, там Кеша Асура – это как бы политики, да, что сделал Кришна, просто пасть порвал, вырвал язык демону Кеша. Прямо на Кеша Гатя. Да, то есть, почему? Потому что они своими гнилыми языками все время пытаются развести там, демократически настроенных как бы, материалистов. Ну, вот, но Кришна быстро вырывает язык, потому что по сравнению с истиной и все их идеи, они меркнут. Вот. Меркнут как... И они единственное, что они могут сделать, только разводить только невежд. Вот. Поэтому, естественно, сознание Кришны – это столь великое знание духовное, что, естественно, демоны, материалисты боятся его. Но не следует думать, что все демоны такие глупые. Настоящие демоны, они идут путем сознания Кришны тоже. Как демон Вритрасура, например. Очень люблю его стишки. Джиман Бхагаватам. Он говорит, что, ребята, вы все умрете, но есть два типа смерти. Один вид смерти – это... в мистической смерти, в мистической йоге, ну вот, в бхакти-йоге, а второй вид смерти на дхарма-кшетре, вот, типа курукшетра. В целом, как бы, это два лучших метода умереть. Либо умрите преданными, либо в борьбе за истину. Ну вот, все остальные типы смерти – это там клизма, больница, ну вот, не самое приятное. Поэтому даже великие демоны, они говорят, и Бали был таким великим демоном, он не был... не был материалистом, по большому счету. Но демоном он был в силу того, что в нас живет божественная и негативная природа. Но Господь способен трансформировать, трансцендировать нас. Поэтому Господь подумал, этот Бали захватил деватов. Я защищаю деватов. Деваты, конечно, сами козлят, да, своим поведением. Потому что деваты, Индра, сколько раз он, так сказать, занимая высший трон, то там... То, вы понимаете, да, что у Индры очень жесткая схема. Ну, вот. Я не буду сейчас говорить, но как бы кто знает жизнь Индры, тот понимает, что все было не так позитивно, как кажется. И поэтому, но демоны, они отличаются тем, что они живут по понятиям, они очень четко отвечают за свои слова, в зависимости от деватов, которые постоянно пытаются, так сказать, съехать куда-то. И когда Бали захватил своей праведностью миры, конечно, все боги были в шоке. Но Вишну сказал, нет, хорошо, ребята, я все разрулю, но на самом деле он хотел показать, что преданность трансцендентна. И он пришел в форме маленького карлика. Да, и все боги были, как это, кто такой пришел? Да? И все были очарованы. Там, как бы Брахма подарил ему свой пояс, там все боги дали ему свои подношения. И Вамана он принял форму карлика Брахмана. И он сказал, для того, чтобы Браманы всегда боятся, ну, этих качеств. Вали был кшатрием, но Вамандев он показал, что для того, чтобы победить кшатрия, не нужно иметь силу, нужно иметь веру и божественный промысел. И он сказал, я пойду и разведу этого Баля на его ложниках. И Шукрачарья, он предчувствовал, что что-то неладно. И он сказал Бали в тот день, что я слышал, что Господь Вишну воплотился в этом мире, и он придет, у тебя что-то попросит, но ты просто не знаешь, что такое Вишну. Вишну, он, если что-то ты отдаешь Вишну, то результат этого ты еще раз отдашь. Понятно, да? То, что ты отдаешь Господу, и он принимает, это заставит тебя еще что-то отдать. Бхакти рождает бхакти, жертва рождает жертва. И в конечном итоге преданно он отдает все и становится сумасшедшим кришнаитом. Но вот я тебе не рекомендую как бы разводиться на эту тему, потому что ты царь небес, и ты завоевал это положение, и как бы не ты один, а вся эта полчища демонов, которые тебе искренне служат. Поэтому чувствую, что Вишна придет, чтобы изменить ситуацию. Ну, Бали подумал, я никогда никому ни в чем не отказывал. И если даже Вишну ко мне придет, то как я могу отказать Вишну? Но он ничего не сказал своему гуру, и поэтому Шукра он занял положение на входе. В это время зашел Вамана, и он сказал, что я прошу тебя принять меня и дать мне глоток воды. А по ведической традиции, раз уж ты дал глоток воды, значит, теперь, как говорится, дайте попить, хочется поесть, переночевать негде. Вот. И Шукра он понял, что нельзя давать даже глоток воды, потому что надо гнать. Но Бали, когда увидел очаровательную форму Ваманадевы, он был настолько очарованным, что он подумал, даже если это сейчас сам Вишну, то обретя, как Прохлад Махарадж сказал, я искал кусок стекла, оценил, получил бесценный алмаз. Что стоит этот мир по сравнению с Господом, если сам Господь? И он сказал, не вопрос, дайте. Но Шукра сделал очень хитро, он превратился в пчелу и стал летать и пытался жалить Вамана, чтобы Ваман не смог выпить эту воду. Ваман сделал очень чистую брахманическую фишку, он взял соломинку, накрыл емкость, проколол горшок соломинкой и заодно выколол глаз Шукрачарьи, левый глаз, вот, и выпил эту воду. Пока там Шукра был в ауте со своим глазом, ну вот, Ваман быстренько выпил воду, говорит, спасибо, вода была очень хорошая. Теперь и Бали говорит, ты необычная личность, скажи мне, зачем ты пришел? Он говорит, я просто пришел, как все брахманы, я слышал о твоей щедрости, царь, и поэтому я пришел тебя попросить чуть-чуть немножко земли, мне надо чуть-чуть, я знаю, что ты брахманам не отказываешь. Каждому брахману нужен маленький кусок земли, чтобы совершать там свою духовную деятельность. Как вот. Почему мы делаем здесь центр в Абхазии, да, Говардхан? Потому что когда-то есть преданные и предавшиеся души, им нужно принять где-то прибежище, да? Где-то, где они могут совершать садхану, баджан, да? Где-то, где они могут жить, предлагаться Господу. И поэтому, где они могут поклоняться. Поэтому нам нужен маленький клочок земли по принципу Ваманадева. Ну вот. И ну, он говорит, хорошо, сколько тебе дам земли? Он говорит, мне много не надо, дай мне 3 шага. Он говорит, 3 шага. Ты у царя просишь 3 шага. Он говорит, ну ты особо не это самое. Давай начнем с 3 шагов, а дальше посмотрим. Он говорит, ну, раз ты хочешь 3 шага, так тебе бы я дал и 300 шагов, и полмира, но раз ты хочешь... Он говорит, ну, у меня просто такие шаги очень специфические. Первым шагом он покрыл все верхние планеты, вторым все низшие планеты. И когда он показал Бали свое мистическое видение, то Бали понял, что земли у него уже больше не осталось. И он сказал: скажи мне, царь, ты мне дал, ты говорил, 3 шага ты мне дашь, но я уже 2 шагами перекрыл всю реальность. Куда 3-й шаг сделать? И говорят, что Вамана, когда шагал, он пробил пальцем причинные воды причинного океана, поплыли в форме Ганги. Это еще было... Господь, он много разных делает. Это была еще одна причина его прихода, чтобы Ганга не зашла в этот мир, чтобы очистить его. И он сказал, вот я пока стою вот на одной ноге и держу, как бы контролирую высшие планеты. А вторая нога у меня чуть-чуть там на низших планетах. Ну вот куда мне поставить свою ногу? И тогда у него И тогда Бали сказал... Поставь мне на голову, дай мне благословение. И 3-я нога появилась из тела Вамана, и он 3-ю ногу поставил ему на... Вот если 2 ноги заняты, то у нас, может быть, и 3-я еще. Да. И он благословил его своей стопой, но не просто благословил, а провалил его до Патала Локи, Сати Локи, опустил его до самого низшего уровня, и он сказал, да не переживай. За то, что ты сделал, ты пошел против Гуру Насасьят, Сваджани Насасьят, Питам Насасьят, Садживам Насасьят, да, разные великие личности ради воли Господа. Сказано, что Бали ради воли Господа оставил Гуру. Даже Гуру можно оставить ради воли Господа. Вот. И он сказал, поскольку ты ради моей воли оставил даже своего Гуру Шукрачарья, который, в принципе, как бы великий Гуру, и гуру Рага Марги, но он должен был вычислить, что это я. И он не должен был ставить материалистические интересы свои и своего клана выше, чем интересы Господа. Поэтому Шукра потерял глаз. В целом он прекрасный садху. Но всегда надо помнить о том, что иногда мы должны поступать против нашей собственной природы. И это очень сложно, но это качество духовной личности. Шридхар Махарадж даже не мог врать, когда ему даже в случае, когда это было невыгодно. Он не мог врать. Это сатьям его качество. Для индуса это большая редкость. Ну, вообще, в целом, для человека. Шридхар Махарадж был такого плана, он не мог врать. Он всегда говорил правду. И многие говорили, нет, это... Поэтому... Гурудев всегда говорил, Махарадж, вы просто молчите, дайте мне делать дело. Он говорит, вы можете просто не отвечать, а я отвечу, разрулю ситуацию, потому что не всегда нужно говорить людям правду. Иногда можно молчать. Гуру Махарадж говорил, хорошо, я буду молчать, ты будешь с ними беседовать. Вот. Я, говорит, не могу путать, это против моей природы. Гурудев говорил, не... Вам нет необходимости это делать. Доверьте это дело мне, я все разрулю. Это, на самом деле, качество учителя и ученика. Поэтому Гурудев с Шридхаром Махараджем, они были очень близки, потому что мы должны видеть духовных личностей. Хотя они были противоположностями, но... Как бы есть такое понятие, как божественные противоположности, да. Поэтому Гурудев, например, говорит, мы когда жили с Шридхаром Махараджем, у него была игра в шлоки, как мы в города играем, а, там, Арзамас, АЭС, там, Самара, а, опять, а, так они в шлоки играли. Начинается какая-нибудь шлока, Ачари, Мама, Виджани, Ям, Нави, Маньеты, Начинаются сутки, Суэта, Сарва, Дева, Майо, Гурум. Закончилось на Гурум. А теперь ты, он Гурум, Тасмат Пападита, Аджигиаса Шея, Утама, Шабда Пара Чудиста, там, Тасами Паш Самашаем. Давай-ка на Срамашаем. Он говорит, Самашаем. Понятно, да? То есть они играли таким образом в шлоки. И Гурудев знал сотни тысяч шлок. Сотни тысяч. Он знал очень много шлок. Но это был их уровень бытия. И поэтому, когда Ваманадев низверг Бали Махараджа в тот мир, Патал Локи, он сказал, я буду твоим, я лишаю тебя всего и сажаю тебя в тюрьму. Но есть только один момент, я буду твоим тюремщиком. я заключу тебя в тюрьму моего сердца, и ты, я буду с тобой. Бали Махарадж сказал, это не самая плохая тюрьма быть на Паталлоке. Сам Господь Вамана, и поэтому вместе с Господом Ваманой они непрестанно беседуют, молчат, мадгатапранам. Обмен чувствами, то, что является, то, что мы ищем, да, отношения с ними, и поэтому, как говорится, ради Господа, почему вы не в тюрьме? Тюрьма покажется райской планетой, и наоборот, райская планета без Господа будет лишена какого-либо смысла. Ну и вот такая вот история. Много из него, из всяких других историй. Но уже поздно.